Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро! У микрофона ведущая программы, журналист радио Татарстана Йылдыз Крепостина. Сегодня прозвучат сюжеты к датам календаря. Расскажем об опыте Татарстана в сфере повышения производительности труда и Республики Мариэл в сфере экологии. Открывает эфир весенняя песня на чувашском языке.
Хайырлы иртә. Сезне Татарстан сәламли.
12 апреля исполнилось 60 лет со дня первого полета человека в космос. В этот день в Казани состоялся видеомост с орбитальной станции, откуда наш земляк, космонавт Сергей Рыжиков, поздравил татарстанцев с праздником.
Привет, Земля! Привет, Россия! Привет, Казань и Татарстан! Мне, родившемуся в городе Бугульма, очень отрадно обратиться к землякам с орбиты Международной космической станции. И именно сегодня поздравить всех с Днем космонавтики. 60 лет назад Юрий Алексеевич Гагарин совершил свой первый полет в космос. Это огромный шаг для всего человечества и великое свершение для всего мира. Каждый год День космонавтики активно отмечается. Командир экипажа МКС Сергей Рыжиков.
В понедельник Камиль Хазрат Самигуллин был переизбран на новый срок председателем Духовного управления мусульман Татарстана. Единогласное решение было принято на съезде Духовного управления. В нем участвовали 1500 имамов республики и президент Татарстана Рустам Миниханов. В этот же день Рустам Миниханов поздравил жителей республики с началом священного месяца Рамадан. «Да будет благословен священный месяц Рамадан», написал он на своей страничке в Инстаграм. Президент Татарстана Рустам Миниханов побывал с рабочим визитом в Сараево. Визит делегации Татарстана был связан с намерением расширить торгово-экономическое сотрудничество между сторонами. Для республики также было важно установить новые контакты. И подробности рабочей поездки президента Татарстана Рустама Миниханова в Москву. Здесь он провел заседание комиссии Госсовета России по направлению строительства, жилищно-коммунальное хозяйство и городская среда. Также принял участие в заседании комиссии Госсовета России по координации и оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти регионов. Заседание комиссии состоялось под руководством первого заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Сергея Кириенко. Также прошла рабочая встреча Рустама Миниханова с министром экономического развития России Максимом Решетниковым. В четверг аграрии Аксубаевского, Буинского и Черемшанского районов первыми вышли на сев яровых культур. В последующие дни к ним присоединилось еще несколько районов, и в большинстве районов ведется подкормка озимых культур. Также продолжается активная работа по инкрустации семян. В Казани стартует акция «Георгиевская ленточка». С 26 апреля волонтеры раздадут у часов на улице Баумана и в парке Горького 15 тысяч ленточек. Акция проводится с 2005 года, и ее главная цель – не позволить подрастающему поколению забыть, какой ценой советский народ одержал победу в Великой Отечественной войне.
Пороер пагалма елташвлак. Тендам Мариел саламла.
Доброе утро! С новостями Республики Мариэл вас знакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. 4 года назад в республике под руководством Александра Евстифеева началась работа по снижению долговой нагрузки на бюджет. С 2017 года он уменьшился на 1 миллиард 600 миллионов рублей. Принятые меры позволили улучшить положение Мариэл в рейтинге регионов Приволжского федерального округа по уровню долговой нагрузки. С 12 места наша республика поднялась на 9-е. Это было озвучено на совещании, которое в конце прошлой недели, посетив Мариэл с рабочей поездкой, провел полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Марийский государственный университет совместно с заводом «Технотех» заявил свой высокотехнологический проект на ведущей выставке электронной отрасли «Экспоэлектроника». Представители нашей республики на бизнес-площадке представили проект по созданию центра разработки печатных плат и подготовки кадров в этой области на базе университета. На данный момент проект включен в перечень мероприятий в рамках развития кадрового потенциала электронной промышленности Российской Федерации. С конца 2019 года наша республика участвует в национальном проекте «Производительность труда», в рамках которого реализуются региональные проекты, системные меры по повышению производительности труда и адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях. В рамках последнего проекта Мариэл посетил эксперт Федерального центра компетенций Павел Микотин. Он отобрал 3 компании республики для участия в федеральном проекте «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» в этом году. Ими стали Марийская картонажная мануфактура, завод «Искош» и компания «Ариада». Команда «Мариэл» заняла 2-е место в ПФО на соревнованиях «Человеческий фактор». Мероприятие проводится ежегодно МЧС России. Участникам нужно было пройти тестирование и выполнить практическое задание по оказанию помощи пострадавшим на строительном объекте. Профессиональные спасатели успешно справились с задачей. Наши земляки по баллам опередили многих своих коллег, представляющих Приволжский федеральный округ, и заняли 2-е место. В Мариэл прошла 7-я научно-практическая конференция «Иван Крыла Лудмаш». Форум прошел в Сернуре и был посвящен 100-летию района и вековому юбилею республики. Участники обсудили этнокультурные ценности. На заседании выступили со своими докладами ученые, был показан фильм и представлены научные издания. В докладах обсуждались исследования в области истории, лингвистики, литературы, краеведения и традиционной культуры. В поселке Юрино сотрудники замка Шереметьево подготовили для жителей Мариэл виртуальный 3D-тур. Не выезжая из дома, можно побывать в картинной галерее, китайской и большой столовой. Кроме того, можно посмотреть на зимний сад и дубовый кабинет. Это были новости Республики Мариэл. С ними вас ознакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Дячесь буреш, кледлы важечке удмур телькун.
Доброе утро. С новостями недели из Ижевска Марина Дресвянникова. В Удмуртию пришел паводок. Аномально высокая для этого времени года температура воздуха повлияла на интенсивное таяние снега и резкий подъем воды в реках. Уже с начала этой недели был открыт счет подтопленным домам, дорогам, отрезанным от большой земли улицам и даже деревням. Власти заявили, что ситуация под контролем, но спасатели подготовились к тому, чтобы в любой момент отправиться на помощь. Определены районы, где высока вероятность развития опасных явлений. На них сейчас сосредоточено особое внимание. Готовы пункты временного размещения людей, плавсредства и другая необходимая техника. Спланированы маршруты подвоза продуктов питания и медикаментов. Удмуртия продемонстрировала лучшие показатели в рамках эффективности выдачи социальных контрактов. Об этом сообщила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании с Владимиром Путиным. По ее словам, помимо Удмуртии, высокие результаты показали Пермский край, Томская область, Чувашская республика. Отмечу, что в Удмуртии заключили более 4000 социальных контрактов. В этом году общий объем средств на реализацию соцконтракта в республике составит около 248 миллионов рублей. Заключить такие соглашения смогут не менее 2300 малообеспеченных семей. В Удмуртии отремонтируют дороги к туристическим объектам. Первая в списке – дорога Ижевск-Ува-Капустина протяженностью почти 8 километров. Как сообщили в пресс-службе главы и правительства республики, она признана одной из худших в Завьяловском и Малопургинском районах. Дорога ведет в старинное село Норья, где находится Малодивеевский Серафимовский женский монастырь. Также будет обновлен участок улицы Советской в селе Люк протяженностью около 2,5 километров. Он ведет к Ризоположенскому женскому монастырю. Но всего в этом году в России ремонтируют более 300 дорог к туристическим объектам. Такое поручение дал федеральному правительству Владимир Путин. На эти цели выделено 20 миллиардов рублей. В Удмуртии рекультивируют свалку вблизи Сарапула. Полигон ликвидируют по нацпроекту «Экология». Очистка 14 гектаров обойдется в 170 миллионов рублей. На территории проведут целый комплекс работ, и затем эта земля будет пригодна для посадки леса. Работы начнутся в этом году и продолжатся до 2023 года. Добавлю, что Сарапульский полигон эксплуатировался до 2018 года, и сегодня там захоронено 400 тысяч тонн бытовых отходов. 4 общественных пространства Удмуртии вошли в федеральный реестр лучших практик благоустройства. Это парк «Времена года» в Воткинске, парк «Юбилейный» в Кизу, центральная площадь и сквер Драгунова в Ижевске. По словам министра строительства Удмуртии Дмитрия Сурнина, большую роль здесь сыграла инициативность людей, как на этапе обсуждения проекта, так и его реализации. Теперь эти проекты разместят на сайте Минстроя России в качестве примера для других регионов страны. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго.
Шумбрата до вечки Виксьялга. Парумельса, Мордовия.
Доброе утро. С новостями из Саранска Алексей Богородицкий. В Реулово Мордовии Артем Сдунов провел встречу с представителями фонда «Сколково», на которой обсуждались направления взаимодействия в инновационной сфере. Для нас очень важно развивать сотрудничество с фондом. У нас есть запрос по развитию ряда предприятий и инновационной инфраструктуры, отметил Артем Сдунов. Вице-президент по международному и региональному сотрудничеству фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин заявил, что есть понимание, в каком направлении будем взаимодействовать, есть большой потенциал в кооперации с вузовской средой. Теперь резиденты «Сколково» в регионах получают доступ ко всей системе поддержки фонда, включая налоговые льготы, гранты и привлечение инвестиций. Аграрии республики приступили к проведению весенне-полевых работ. Первыми приступили хозяйства Лямберского, Рамадановского, Тарбеевского, Большеберезняковского районов. На сегодняшний день подкормка озимых зерновых культур проведена на площади более 3000 гектаров, многолетних трав на 2000 гектаров. Подкормка культур ведется как с помощью авиации, так и наземными орудиями. Саранск станет одним из первых после Москвы городов страны, где зрители увидят фильм «Девятаев». На премьере 24 апреля будут родственники Михаила Петровича Девятаева, режиссер Тимур Бекмамбетов, в Рио главу Мордовии Артем Сдунов. Планируется, что в этот день в Саранске фильм будет показан дважды. Оба показа будут благотворительными. В Фильм о легендарном уроженце республики, который совершил уникальный подвиг, угнав новейший немецкий самолет из концлагеря при секретном полигоне. В широкий прокат выйдет ко Дню Победы. По словам Тимура Бекмамбетова, большая честь устраивать премьеру фильма на родине его героя. Мордвин – таким был позывной летчика-истребителя старшего лейтенанта Девитаева. Теперь про него узнают и жители всей страны, и этот позывной будет звучать с экранов по всей России, увековечив память о подвиге и о родине. Власти решили организовать круглосуточную охрану военных памятников, расположенных на территории Саранска. Это сделано, чтобы избежать попыток осквернения вандализма во время подготовки и празднования Дня Победы. Охранять монументы традиционно будут полицейские совместно с частными организациями. Всего под защитой окажутся 22 городских военных памятника. В Рио главы республики Артем Сдунов ответил на вопрос о вероятности появления в Мордовии профессионального клуба. Он сообщил, что работа над этим уже ведется. Цитата: «Я считаю, что вся республика, каждый район должны играть в футбол. Нужно чемпионаты проводить. Если все будут вовлечены, тогда и футбол будет красочным, а у нас все получится». Конец цитаты. Как сообщили Федерации футбола Мордовии, в ближайшее время футбольным болельщикам будет предложено выбрать название для команды, которая будет представлять интересы республики в профессиональном футболе. В столице Мордовии в этом году будет высажено 487 677 штук различных видов цветов. На объектах вертикального озеленения на центральных улицах города будут установлены ковры и металлические конструкции, в которых высадят более 60 различных цветов, а также 57 объемно-каркасных композиций «Пирамиды» и «Конус». По словам сотрудников городской администрации, как только температура наружного воздуха позволит начать озеленение, сотрудники предприятия городского коммунального комплекса начнут высаживать цветы в плановом порядке. Сначала в центральной части города, затем в микрорайонах. Полностью завершить работы планируется в июне. В Тольятти завершилось первенство ПФУ по боксу среди юниоров. Представителю Мордовии Никите Балаеву весовой категории до 64 килограммов удалось завоевать золотую награду. Владислав Комкин поднялся на третью ступень пьедестала почета. Еще одну бронзовую медаль в копилку сборной Мордовии принес Александр Савин. С новостями Мордовии вас ознакомил Алексей Богородицкий.
Хайрли ирте хурмети дустар. Хезе Башкортостану сәлемлей.
Доброе утро. С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. Глава республики Ради Хабиров принял участие в совместном заседании Президиума Госсовета России и Агентства стратегических инициатив. Его провел Владимир Путин. В центре обсуждения были вопросы повышения доступности и улучшения качества государственных услуг в сферах образования, здравоохранения, трудоустройства и социальной защиты. Президент отметил, что проект национальной инициативы успешно апробировали в 6 регионах – Башкортостане, Калининградской, Кемеровской, Нижегородской, Новгородской и Сахалинской областях. Детально разбирались в конкретных жизненных ситуациях. Например, запись ребенка в детсад или школу, получение медицинской помощи в поликлинике, оформление инвалидности, поиск работы. В Башкортостане совместно с Фондом президентских грантов и холдингом «Вертолеты России» реализуют проект «Путешествие в ледниковый период». Он предполагает организацию инклюзивного туристического маршрута «Авасканскую ледяную пещеру» в Гафурийском районе. Это будет способствовать социокультурной реабилитации инвалидов. К работам планируют приступить уже в июне. Это единственная в Европе пещера, где сохранился реликтовый лед времен ледникового периода. Ради Хабиров побывал в Дуванском районе, где пообщался с жителями подтопленных домов селами Сигутово и провел там рабочее совещание. Глава отметил, что ситуация с половодьем в республике сложная. Во всех муниципалитетах поднялась вода. Экстренные службы находятся в полной готовности и оказывают людям помощь. Также Ради Хабиров провел заседание Республиканской противопаводковой комиссии. Ситуация с половодьем находится на контроле властей. В республике отменили обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внес Ради Хабиров. Также карантин снят для тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Теперь режим самоизоляции этим категориям граждан рекомендуется соблюдать. В Уфе будет ежегодно проводиться международный форум урбанистики «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии». Соответствующий указ подписал Ради Хабиров. В этом году съезд состоится 26-27 августа, с 22 года 27 сентября. Основной темой форума станет ускорение изменений городов. Стороны обсудят трансформацию городской среды. Планируется отдельная секция с мэрами европейских мегаполисов. Это были новости из Башкортостана. С ними ознакомил Сергей Трифонов.
Тарасов, Дона Йортьяс. Тияна Счоломала, Коми Республика.
Доброе утро. С новостями Республики Коми вас ознакомит Мария Лапина. В полном объеме заработала Коми-Республиканская клиническая больница, в которой были развернуты койки для больных коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Борис Александров. Сейчас для стационарного лечения предусмотрено 726 коек, тогда как на пике заболеваемости COVID-19 их было почти 3000. По данным Минздрава, вакцинация в регионе идет согласно федеральным планам. Особо активно прививаются жители Усинска, Сыктывкара и Ухты. Всего планируют привить 380 тысяч жителей республики.
В 23 медицинских организациях во всех муниципальных образованиях республики имеются стационарные пункты вакцинации, имеется также 25 мобильных пунктов вакцинации. Дополнительно развернуто 109 выездных бригад вакцинации. И по состоянию на сегодняшний день у нас привито 37 795 человек по первому этапу, что составляет 77,4% от объема поставки.
Социальные контракты оказались востребованы. Жители Ударского района республики в прошлом году заключили 152 таких контракта. Многих сельчан это не только спасло в кризисной финансовой ситуации, но и позволило заняться делом по душе. Среди них жительница Усогорска, в прошлом няня, корреспондент и бухгалтер, а ныне индивидуальный предприниматель по пошиву одежды Луиса Гайдео.
Получила 250 тысяч, купила машинки, вот вышивальную машинку купила, швейную сточную машинку, распашивочную по трикотажу. Ну, соответственно, купила манекен профессиональный Монику. Но очень дорого стоит, очень мечтала о ней. Теперь могу конструированием одежды заниматься прямо на манекене методом наколки. Это очень интересно.
Сыктывкарская гимназия имени Пушкина представила на федеральном уровне современную дидактику. План обучения с таким названием был подготовлен педагогами гимназии в рамках всероссийского проекта «Школа новых технологий». Направления современной дидактики нацелены на обработку механизмов использования цифрового оборудования в обучении детей. Основная идея проекта – развитие образовательной системы городов и районов нашей страны. В Республиканском центре народного творчества презентовали издательские новинки, выпущенные к столетию Коми. Это три сборника, посвященные нематериальному культурному наследию республики. От традиций ударской росписи до домашнего богослужения в селе Нившера. Также в свет вышел сборник песен Коми-композиторов «Синеглазый наш Север». В него вошли 40 сочинений Александра Осипова, Якова Перепелицы, Вацлава Мастеницы и Прометея Чистолева. Издание содержит 10 рукописей, авторских партитур, которые ранее нигде не публиковались. По словам начальника отдела народного творчества Людмилы Баевой, хороший новый материал очень важен для исполнителей.
Остро стоит вопрос репертуара для самодеятельных творческих коллективов. И сегодня люди, как руководители коллективов, ищут произведения среди современных композиторов. И когда окунулись в процесс подготовки, мы понимаем, что насколько это сегодня необходимо для коллективов любительского творчества. Люди хотят петь хорошие песни, люди хотят петь известные песни.
С наиболее интересными событиями Республики Коми вас ознакомила Мария Лапина.
Сывлах сунат парсире хакла радио тлегенцем. Сире чаваш ень саламлать.
Здравствуйте, с обзором событий из Чувашии Алексей Мулянов. В республике расширяют категории медицинских специалистов по земским программам. Единовременные выплаты будут получать сотрудники фельдшерско-акушерских пунктов, это медицинские сестры и акушерки. Соответствующий проект разработало Министерство здравоохранения. Ведомстве уточнили, что средним медработникам, прибывшим на работу в сельскую местность, полагаются выплаты в размере 500 тысяч рублей, а тем, кто выбрал удаленные и труднодоступные территории, 750 тысяч. Напомню, что врачи, переехавшие в село, получают по 1 миллиону рублей. Всего в Чувашии по программе «Земский фельдшер», которая действует с 2018 года, трудоустроено более 80 фельдшеров. Что касается программы «Земский доктор», то с начала реализации проекта заключено почти 520 договоров. 9 мая в Чебоксарах состоится парад «Победа». В нем примет участие сводный полк Чебоксарского гарнизона и военная техника. В этом году парад пройдет, но без участия ветеранов, а все остальные участники должны будут пройти тест на ковид. Как отметил заместитель военного комиссара республики Сергей Сергеев, в параде будет задействовано около 2000 человек.
12 часов начинается торжественный ритуал по внесению на площадь копии Знамени Победы, затем проведение торжественного митинга, после чего состоится торжественное прохождение подразделений сводного полка Чебоксарского территориального гарнизона. Во главе колонны за командиром полка следуют барабанщицы Чебоксарского городского дворца детского и юношеского творчества и барабанщики кадетской школы номер 14. Далее знаменная группа с копией Знамени Победы и штандартами формировавшихся в республике дивизий. Замыкают колонну подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. Механизированная колонна планируется представить свыше 70 единиц техники и вооружения. Состав колонны – это вооружение, военная техника времен Великой Отечественной войны и послевоенных лет, современная бронетехника и специальная техника.
Глава республики Олег Николаев подчеркнул, что все должно пройти на высоком организационном уровне. В Чебоксарах начал работу социальный склад. Это благотворительный проект региональной общественной организации «Православные добровольцы Чувашии». Он получил поддержку фонда президентских грантов России. Социальный склад «Хитон» находится на территории Покровско-Татьянинского собора в здании воскресной школы. Нуждающиеся бесплатно могут получить здесь необходимые вещи, а все неравнодушные им передать ненужную обувь и одежду, а также предметы быта. Главное условие, чтобы все это было в приличном виде. На полученный грант больше 250 тысяч рублей оборудовано помещение для приема и хранения пожертвований. Вещи принимаются по субботам, а забрать их можно в воскресенье. Алексей Мулянов, специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом». Чувашия.
Сегодня отмечается Международный день памятников и исторических мест. Дата установлена в 1982 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест, созданной при ЮНЕСКО. Праздник отмечается с 1984 года с целью привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия. Также он дает возможность больше узнавать о многообразии мирового наследия и о силах, которые прикладываются для его защиты и сохранения. Об этом в сюжетах наших корреспондентов. Девизом Международного дня памятников и исторических мест являются такие слова: «Сохраним нашу историческую родину». В Мордовии делается все для того, чтобы сохранить и приумножить то, что оставили предки. Для этого в регионе проводится большая и кропотливая работа, рассказывает журналист Ирина Колесникова.
Добрый день! Исторические памятники, которые могут иметь как материальное, так и духовное выражение, выполняют в обществе особую роль. Они являются свидетельствами того, с какими историческими событиями сталкивались наши предки. Исторические памятники помогают сохранить память о произошедших событиях. Они напоминают живущим поколениям о событиях прошлого и о жизнях различных выдающихся людей, которые оказали влияние на судьбу целого народа, в частности, мордовского. В Мордовии есть много уникальных мест, которые имеют историческую ценность. Более подробно о них мне рассказал заместитель директора Республиканского краеведческого музея имени Воронина Дмитрий Фролов.
Старые памятники были поставлены на учет еще в 1960 году. А в этот период под охрану были взяты такие объекты в городе Саранске, как Иоанно-Богословская церковь в Стрелецкой Слободе 1693 года постройки. Затем церковь Иоанна Богослова, которая находится теперь на территории современного Макаровского монастыря, 1704 года постройки. На территории города были взяты под охрану такие объекты, как Трехсвятская церковь, в которой до недавнего времени располагался краеведческий музей, и находящаяся рядом с ней Пугачевская палатка. Это самая старая гражданская постройка города Саранска. Также на территории края в 1960 году был взят под охрану такой объект, как Санаксарский монастырь и могила адмирала Ушакова, ныне прославленного в лике святых.
На территории Мордовии находится очень много памятников как федерального, так и регионального значения. Большинство из них, конечно, это культовые сооружения, это храмовые ансамбли, это монастырские постройки, но есть и ряд гражданских зданий, такие как, например, дом купца Севастьянова в Краснослободске, торговые ряды в Инсаре, некоторые дома гражданской архитектуры в Темникове. По словам заместителя директора Республиканского краеведческого музея имени Воронина Дмитрия Фролова, в количественном соотношении вышеназванных исторических памятников в Мордовии более 600.
К ним относятся, конечно, и причем археологические памятники, это городище, городища, это стоянки, селища, которым несколько тысяч лет, которые оставили еще наши предки, древние люди, начиная практически от эпохи мезолита, ну и до настоящего времени.
Сегодняшний праздник – повод еще раз привлечь внимание широкой общественности и представителей власти к вопросам защиты и сохранения различных местных памятников и исторических мест и объектов всемирного культурного наследия. У микрофона заместитель директора Республиканского краеведческого музея имени Воронина Дмитрий Фролов.
Каждый человек должен бережно и внимательно относиться к памятнику. Тогда мы донесем хотя бы те остатки нашего исторического города Саранска, которому уже не за горами 400 лет, а что мы оставим нашим потомкам, если не будем бережно относиться к нему. Всем беречь, всем охранять и, конечно, любить свой город.
Сегодня во что бы то ни стало, необходимо сохранять культурные памятники, так как они являются отражением и свидетельством прошлого, информацию о которых необходимо беречь, передавать ее из поколения в поколение и ни в коем случае не давать уничтожать ее. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
У микрофона корреспондент ГТРК Удмуртия Мария Андресвянникова. В селе Малая Пурга появились живые памятники. Сотрудники музея разработали интерактивный проект. Памятники воинам-землякам благодарные потомки установили еще год назад. Сейчас на главной площади села бойцы Великой Отечественной. Танкисты, командиры стрелкового полка, политруки – все они уроженцы Малопургинского района. И теперь они ожили. На мемориалах воинам разместили специальные таблички.
Вот когда направляете на QR-код, там уже открывается сайт, где можно прочитать про нашего героя. Вот про него информация уже идет. Не просто мы смотрим, вот герой, да, просто участник войны, но уже информация, какой у него подвиг, что он сделал, где жил, где умер, когда был установлен памятник, все тут есть.
Такое стало возможным благодаря QR-кодам. Наводишь гаджет на табличку и узнаешь, в честь кого этот памятник, кто его автор. Молодежь интерактивный проект уже оценила.
Благодаря QR-коду мы знаем о герое намного больше, чем написано на памятнике. Например, в каких горячих он точках побывал, где он служил, какие ордены получил и за что ему именно дали эту медаль.
Информацию собирали вместе с краеведами, учителями и библиотекарями. Первые QR-коды появились в честь учителей-фронтовиков на школьной стеле и на памятнике у Вечного огня. Кстати, QR-коды не простые, а обережные. Такого еще нигде нет, уверена разработчик проекта Надежда Степанова.
Идея у нас родилась в год 75-летия Великой Победы. С нашими музейщиками мы собрались и подумали, что у нас непростые должны быть эти QR-коды. Они могут быть брендированными. QR-код – слово очень похоже на удмуртское QR, что в переводе означает «лист». Мы подумали, что вот у удмуртов есть обережное дерево, очень любят удмурты рябину, и мы на наш QR-код поставили именно листья рябины. Сейчас у нас 9 памятников воинской славы по Пурге, они так брендированы, поставлены QR-коды. Следующий этап у нас в Пурге есть этнопарк, и там у нас замечательные удмуртские скульптуры, деревянные скульптуры, каждая имеет свою историю, и также хотим наши QR-коды, QR-пусы поставить на этих скульптурах. Ну и следующий этап мы хотим все-таки, чтобы по всему району вот эти QR-пусы были. Сейчас есть отдельная программа, обновляются памятники воинской славы, в том числе и в наших местных поселениях. И было бы замечательно, наверное, чтобы мы смогли помочь также и нашим сельским жителям. Сейчас ведь очень важно использовать любую возможность, чтобы прививать нашим детям любовь к истории, чтобы информация была доступная. Эта информация у нас расположена на сайте администрации. Через QR-коды они выходят по ссылке на сайт администрации. И сейчас у нас есть задумка сделать информацию двуязычной, поскольку у нас в районе более 80% удмурты, и нам бы хотелось, чтобы через этот проект QR-коды, QR-пусы, малопургинские QR-пусы, мы сферу функционирования родного языка также расширили.
В ближайшее время все памятные комплексы райцентра станут интерактивными. Затем начнутся работы в деревнях и селах. В планах сотрудников музея закодировать все достопримечательности района. Марина Дресвянникова, Юлия Ильмурзина, Ижевск. Специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксар Николай Муленов.
Предваряя события, 25 апреля мы отмечаем День чувашского языка. Праздник установлен с целью подчеркнуть самобытность и уникальность языка одного из многочисленных этносов, входящих в состав России. В этот день отмечается 150-летие чувашской письменности. Это заслуга Ивана Яковлевича Яковлева, выдающегося просветителя, миссионера, учителя, переводчика, писателя, фольклориста, основателя чувашской письменности. Ведь он создал современный чувашский алфавит, автор учебников по чувашскому и русскому языкам для учеников чуваш, основатель первой в истории чувашского народа Симбирской школы для чуваш, организатор многих других народных школ. И в этот день, 13 апреля по старому и 25 апреля по новому стилю, 1848 года родился Иван Яковлевич Яковлев. Отсюда и День чувашского языка. Работая инспектором чувашских школ Казанского округа, а также будучи инспектором Симбирской чувашской учительской школы, Яковлев стремился внедрить обучение чувашскому языку в местных образовательных учреждениях, популяризировать язык среди молодежи, готовить молодые кадры учителей национального языка. Иван Яковлевич Яковлев приложил немало сил, чтобы сблизить чувашскую культуру с русской, занимался переводами книг, чтобы сделать их доступными для своих соотечественников, вырастил не одно поколение учителей, ставших достойными продолжателями его дела. Ну и если говорить о другой юбилейной дате года, то ровно 100 лет назад, это 4 августа 1921 года, педагог-просветитель Яковлев написал свое духовное завещание чувашскому народу. Фрагмент завещания. «Чтите и любите великий, добрый и умный русский народ, таящий в себе неисчерпаемые силы ума, сердца и воли. Народ этот принял вас в свою семью, как братьев, не обидел, не унизил вас. Народ этот не обидел вас в прошлом, он не обидит вас и в будущем. Любите его и сближайтесь с ним. Верьте в Россию, любите ее, и она будет вам матерью». А мой собеседник – Валентин Андреевич Смирнов, писатель и журналист. Интереснейший, скажу я вам, человек, великий сподвижник в деле распространения наследия Ивана Яковлевича Яковлева. Он издал на днях книгу переводов «Духовного завещания на языке народов мира с любовью к России». Началом был перевод на китайский 18 лет назад.
Начал переводы в 2003 году с перевода на китайский язык, будучи в Троицке Сергей Лавре на приеме, у нас тогда организовалась Международная академия духовного единства народов мира, основатель святейший патриарх Московский Сергий Алексий II. И нас пригласили Лавру. Встречали, рассказывали, мне пригласили, оставили нескольких человек. Каждому дали слово. Смоленск, там, Камчатка, северные регионы страны. Дошла очередь до меня, я рассказываю о чувашах. И вдруг подходит сухенький старичок такой, слушал внимательно и говорит: «Вы не уходите, пожалуйста. Меня очень заинтересовала судьба истории чувашского народа». Джао Юньпинь, профессор, доктор исторических наук, военный переводчик. Вот автор перевода восьмитомной военной энциклопедии с русского на китайский язык. Переводчик писем Натальи Гончаровой, «Особый путь Китая», о работе Мао Цзэдуна и так далее. И вот он мне перевел завещание на китайский язык. Вот такая получилась история. И другие переводы на греческий.
А как это вообще вас захватил, заинтересовал? Вот ладно, один вы труд сделали, перевод на китайский. А дальше-то?
Ну, отец, когда уже последние годы жил, он там рассказывал. Когда я учился в университете, выполнял его поручения. Он был учителем, участник Первой мировой, гражданской войны. Воевал с басмачами, устанавливал советскую власть. Потом был председателем райисполкома, отец, директором школы. Всю войну прошел в последнюю до конца. И все время вспоминал и рассказывал Яковлеву. Я сохранил записи. После этого перевода на китайский нашел все эти записи. Появился интерес. Уже по-другому я стал смотреть на завещание Яковлева. Другими глазами, как народы мира воспринимают это. Да и отношение к России, можем сказать, сегодня не ахти это больно, приветливое. Вот именно призыв Яковлеву «любите Россию, она будет вам матерью», это вполне укладывается в концепции мирного существования государств с различным социально-экономическим строем. Среди переводчиков практически все кандидаты наук, доктора наук, ученые, мир приветствуют. Конечно, они обязательно пришлите к нам в академию, обязательно, чтобы была в библиотеках. А теперь я стараюсь, чтобы вот не только сам перевод был в завещании, а чтобы сама автобиография Яковлева на этих языках, на казахском, киргизском, на хантыйском, мансийском. Очень большую помощь оказывает Иванов Владимир Николаевич, ректор педагогического университета Яковлева, Исаев Юрий Николаевич, ректор Чувашского республиканского института образования, бывшие министры, колоссальный опыт, помогает, очень большая помощь от этих людей. У меня спасибо им.
И послушаем фрагмент переводов на мордовский и горно-марийский языки.
Аленька не тёранс, и инь арум во имя пош в тлемса. Пашкенян васинцекстеянь, ялгат и монесене, чуваша нерейхне. Тень инксант монсереть втян ваймазень, тень тя пингчарв ты монь прянярсимази. И тень васинцекс йораса азамс, эсь мекальце мяльнень арсиманень.
Тюрмаши на юльте кипитлеты, ширно вельщины на пальте суртанды.
Иван Яковлевич Яковлев, Господь Иисус Христос лан, анене мешотышты халык лан, шука ангылдарышы, елтарышты элеше димлене, бел курымжы мачка, нуленде мачкашмажы, тымдымыжы белді, емылан, аненышы бляле, тыжем кокшуды гетсен шукырак школам пачшы, шука пялышы кого эдем.
И к сведениям, в сборнике «С любовью к России» сейчас переводы духовного завещания чувашского народа Ивана Яковлевича Яковлева на 47 языков. Скоро будет пополнение. Переводы еще на 7 языков. Всего доброго.
Национальные проекты «Путь вперед».
Для того, чтобы увеличить число предприятий участников национального проекта «Производительность труда», необходимо расширить меры государственной поддержки. Так считает председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин. Об этом он заявил на этой неделе на 60-м заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов Приволжского федерального округа, которое прошло в Саранске. Предложения Татарстана были одобрены законодателями Поволжья. Под руководством полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова парламентарии обсудили ряд актуальных вопросов, в том числе рост производительности труда, цифровой трансформации. Как отметил Игорь Комаров, начало 2021 года в целом по округу в реализации национального проекта производительности труда задействовано 815 средних и крупных предприятий, и это на четверть больше запланированного. Однако, несмотря на положительную динамику, имеется и ряд трудностей, связанных с нежеланием некоторых руководителей модернизировать производство. При этом, отметил полпред, в регионах округа есть наработки, достойные тиражирования в масштабах страны. Он привел в пример Татарстан, где уже успешно внедряются цифровые решения, и отметил, что опыт республики может быть интересен для всех регионов. Как сказал председатель Госсовета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин, представляя опыт Татарстана по решению данных вопросов, для себя мы сформулировали несколько магистральных направлений. Среди них – бережливое производство, оптимизация производственных процессов и условий труда, цифровая трансформация. Один из таких примеров – Казанский вертолетный завод, где на этой неделе побывали депутаты Госсовета Республики и провели круглый стол по вопросам цифровизации промышленных предприятий. Парламентарии посетили основные производственные цеха предприятия, центральный склад товарно-материальных ценностей, ознакомились с результатами проводимой на заводе цифровой трансформации, которая затронула все этапы производственного процесса. От работы с электронной конструкторской документацией, организации движения комплектующих изделий до послепродажного обслуживания вертолетной техники, говорит депутат Артур Абдульзянов.
Находимся действительно на вертолетном заводе. Это один из самых передовых заводов здесь, не только в Татарстане, но и в России. Но достаточно приятно, что этот завод и это производство создает тон другим производствам, производственным площадкам в Татарстане, потому что производственная площадка вертолетного завода – это электронный документооборот, это цифровизация всех производственных процессов, начиная со склада и готовой продукции. Очень важно, что цифровизация вошла именно в оборонный комплекс, и с этого начали, потому что на сегодняшний день та международная турбулентность, которая создается, ни в коей мере не должно повлиять на цикл производства продукции для обороноспособности нашей страны. Это очень важно. С этим связана не только национальная безопасность, с этим связана еще и некая стабильность страны в экономическом развитии, потому что это же и рабочие места. Это и та продукция, которая не связана с обороноспособностью, но она создает некие комплектующие материалы для вообще всей экономики нашей страны. Я считаю, что подобные предприятия, как вертолетный завод, являются флагманом и ледоколом вообще с использованием цифровых технологий. И ту продукцию, которую они выпускают, она безусловно востребована. Она востребована не только в нашей стране, но и за рубежом. И вертолетный завод имеет свою традицию и историю. Эта история стоит дорогого, и этим можно гордиться и гордиться теми достижениями, которые вертолетный завод на сегодняшний день достиг.
Одно из важных направлений дальнейшей цифровизации на Казанском вертолетном заводе – это проект «Умный цех», рассказал управляющий директор Казанского завода Алексей Белых. Уже сегодня внедряется решение, которое обеспечивает возможность оперативного управления процессами сборки вертолетов. В частности, разработан цифровой двойник – модель цеха окончательной сборки, который позволит имитировать ход производства, рассчитывать пропускную способность цеха, определять потребность в персонале, выявлять и расшивать узкие места. Настоящим драйвером цифровизации на предприятии стал вертолет «Ансат». Конструкторская документация вертолета оформляется как электронный 3D-макет и безбумажно согласовывается в службах предприятия. Все участники создания машины – конструкторы, технологи, операторы станков с числовым программным управлением, инженеры, сборщики – работают в единой информационной среде, которая адаптирована под стандарты и процессы предприятия и соответствует требованиям ГОСТа. Это позволяет заводу сокращать сроки постановки на производство новой техники, приближать стоимость индивидуальных заказов к цене серийных. В сентябре прошлого года на международной выставке «Хели Раша» Федеральное агентство воздушного транспорта России вручило Казанскому вертолетному заводу одобрение главного изменения в сертификат типа вертолета «Ансат». Документ позволяет заменить бумажный комплект документации на интерактивный. Это ускоряет внесение изменений в конструкцию «Ансата», а также упрощает сервисное обслуживание и ремонт вертолетов. Как отметил директор программы «Ансат» Александр Алексеев, цифровизация производственных процессов на предприятии началась в 2016 году, продолжается по сей день.
Да, вертолет «Ансат» – это, пожалуй, если я не ошибаюсь, единственный вертолет, который полностью спроектирован и переведен в цифровое КДЭ. И данное цифровое КД позволяет существенно снизить брак в производстве, в первую очередь, ну и, конечно, скорость. Но вот представьте, что конструктор разрабатывает чертеж, и одновременно с тем, как он разрабатывает, технолог, который разрабатывает оснастку, автоматически получает сразу все изменения на всей цепочке до производства. То есть раньше у нас были, скажем так, сложности с этим вопросом именно внедрение новых изменений. Как только конструктор вводит изменения, он должен все эти изменения распространить на всю цепочку производства. А в данном случае, когда это все в бумаге, довольно тяжело сделать. А главное, затрачивает очень много времени. Сейчас это практически моментально происходит, что снижает ошибки, время. Ну и в целом намного удобнее, когда человек работает с компьютером и сразу видит все изменения. Поэтому цифровизация – это, скажем так, направление, которым все мы идем, и все КБ, которые сейчас занимаются, стараются переводить свое КД в цифру. Это уже очевидно, и в данном случае вот Казанский вертолетный завод, я не ошибусь, если скажу, является локомотивом этого процесса в авиационной отрасли. Цифровизация это полностью была переведена в 2016 году. Еще тогда, да. Но все равно этот процесс, он постоянно меняется, улучшается. Это, скажем так, процесс улучшения никогда не останавливается на каком-то достигнутом варианте. Мы улучшаем, видим области улучшения. В процессе эксплуатации появляются моменты, где мы можем что-то улучшить, что-то внедрить. Да, этот процесс идет.
По мнению депутата Государственного совета Марата Галеева, в условиях конкуренции машиностроительные предприятия без цифровизации всех процессов обречены на полную деградацию.
Сегодняшний день конкурентной борьбы таков, что машиностроительные предприятия без цифровизации всех процессов, я думаю, просто обречены на полную, так сказать, деградацию. Поэтому конкуренция, она главный двигатель в этом плане. И сегодня вот мы с удовольствием здесь находимся, на этом предприятии, которое по основным элементам уже освоило процесс цифровизации и разработки, изготовление технологических карт, и теперь все в электронном виде. И не только вот эти основные процессы, но и складское хозяйство, оно, по сути, цифровизировано, что, безусловно, очень серьезно повысило производительность труда, эффективность, ну, я бы сказал, тут и культура производства совершенно другая. Интеллектуальная часть занимает все больше удельный вес. Это нужно было переобучить, по сути, весь производственный коллектив, включая рабочих. В молодости я работал на подобном предприятии, авиационном предприятии, поэтому могу сравнивать. Это, конечно, просто революционный переворот полный, не только визуально, но и в головах. Поэтому здесь это гордость, можно сказать, республики, где сосредоточена инженерная и интеллектуальная часть общества и будущее. В этом смысле я вижу, что здесь конкурентоспособные на международном уровне производства. вертолетный завод, у него были разные страницы, были сложные. Сейчас он имеет хорошую перспективу, большой заказ. И эта продукция может быть как на внутреннем, так и на внешнем рынке, потому что она конкурентная. Это благодаря тем новациям, в первую очередь, вот цифровизации всех процессов.
Затем состоялся круглый стол. Его провел председатель Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Лутфулла Шафигуллин.
Чтобы обеспечить рост экономики на уровне среднемирового темпа роста производительности труда, должны быть более где-то 4% в год. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин ставит задачу: производительность труда в России в ближайшие годы должна увеличиться на 5-6%. Главный целевой показатель национального проекта – повышение производительности труда не менее чем на 5% в год на период реализации национального проекта в целом по стране. Для субъекта этот показатель будет рассчитан к ноябрю этого года.
По итогам работы круглого стола в адрес органов исполнительной власти направлен ряд рекомендаций. В частности, депутаты считают необходимым организовать централизованную работу с промышленными предприятиями республики по внедрению и развитию цифровых технологий, а также внедрить программы повышения квалификации, обучающие семинары по теме «Цифровое предприятие» для руководителей IT-служб промышленных предприятий республики. Вы слушаете радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом. И вновь возвращаемся к датам этой недели. 15 апреля во многих странах отмечался День экологических знаний. О качестве экологического образования в регионе расскажет корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Угроза экологической катастрофы – одна из глобальных проблем человечества. Поэтому продвижение экологических знаний и формирование экологической культуры – одни из приоритетных направлений деятельности любого государства. И большую помощь в этом оказывают волонтерские организации. В Республике Мариэл одна из самых известных организаций – «Розовый одуванчик». Ее руководитель Алексей Иванов отметил, что в нашем регионе в целом благоприятная экологическая среда, но некоторые проблемы имеются.
Это бытовой мусор, то есть это захламление территории, это вот, значит, утилизация бытового мусора, она вот это вот самая главная вот такая проблема, поскольку, опять же, не хватает культуры, иногда не доносится до баков, несознательные граждане, опять же, складируют бытовой мусор либо в зеленой зоне, либо во врагах, либо на прилегающие к водным объектам, берегам. Вот это вот есть самая главная проблема, а потом уже идут остальные. И это изношенные очистные сооружения и вопросы с загрязнением воздуха, локальные, опять же, в городской черте, которые существуют. Отмечу еще одну проблему, которую заказники Емешевские в свое время там заселили сурков. Сурок – это степной житель, перестали выкашивать траву, и весь сурок побит лисами. Это вот такие вот проблемы.
Самая главная проблема – это мусор. Особенно остро она стоит сейчас, когда все оттаяло и обнажилось бескультурие людей, которые и обертку донести до урны не могут. И все же просветительская деятельность приносит свои плоды, говорит руководитель молодежного движения.
Я вспоминаю прошлые годы. А я, например, вспоминаю в Самбатхе в начале 2000-х годов, когда стаял снег, было ощущение, что все выбрасывали мусор в окно. Это просто был слой мусора бытового, который покрывал Самбатхе, значит, плотным таким слоем. Это действительно было так, и, может быть, кто-то об этом помнит. За время воспитательной работы городских служб и общественного движения, экологического воспитания, сейчас мы этого не наблюдаем в том масштабе, в котором это наблюдалось раньше. То есть культура граждан выросла, и я об этом ответственно заявляю. То же самое начал наблюдать и на озерах Республики Мариэл. Если раньше привозили с собой и бытовой мусор оставляли на берегу, то сейчас, ну, видно, что, да, может быть, не все, но увозят. Ведь увозят, эти аншлаги работают, это так приятно.
Приятно видеть результаты своей деятельности. И таких примеров у движения множество. В этом месяце оно отмечает свой юбилей. Розовому одуванчику уже 20 лет.
Началось оно с добровольческого проекта. Это детский палаточный лагерь для трудных подростков, который мы провели на озере Кундуштурском Советского района. И вот после того, как мы провели это достаточно сложное и ответственное мероприятие, возникла идея создать юридическое лицо для того, чтобы нашей инициативной группе было легче, проще и понятнее работать с органами власти в реализации государственных программ и решении экологических проблем. Розовый, значит, цвет детства, а одуванчик – это символ доброты. И в настоящее время наше название является брендом Республики Мариэл в сфере общественного экологического движения. Нас знают и в Республике Мариэл, и за пределами Республики Мариэл, поэтому мы гордимся этим названием.
От палаточного лагеря для трудных подростков, созданного на базе вуза, до экологического движения. Организация выросла и готова на самом высоком уровне объяснять, как нужно беречь природу.
За эти годы мы приобрели, во-первых, профессиональный опыт, вот нарастили, так сказать, мышцу, и организация, во-первых, входит в состав Общественной палаты Республики Мариэл. Значит, представитель входит в состав Общественной палаты Республики Мариэл в комиссию по социальным вопросам. Входит в состав Общественного совета при Министерстве природных ресурсов. То есть достаточно инструментов для того, чтобы обратить внимание государственных органов, исполнительных органов на существующую проблему и посодействовать их решению.
Как говорится, хочешь изменить мир – начни с себя. Руководитель движения Алексей Иванов считает этот лозунг справедливым.
Я пропагандирую те идеи, которые живу. Я сортирую мусор. У меня есть. А это обычные коробки, это может сделать любой гражданин. Главное начать. Это я сортирую мусор, алюминий, пластик и доношу до пунктов сбора. Как правило, это школьники, вот до школ, до вузов, ну, где кто это аккумулирует, собирает. И вот, вот, знаете, не обязательно вот там коробки, это может быть пакет, куда вы складываете отходы, которые не дают запаха, ну, как минимум, которые могут храниться на балконе какое-то время. Здесь, может быть, сложнее найти пункт сбора, куда это можно отнести.
Да, да.
И поэтому в 2017 году мы разработали такую дорожную карту, листовку, вот, которая сейчас всем известна, это «Разделяете мусор». При наличии возможности указывается, какие виды отходов можно разделять. И самое главное, организации, которые принимают эти отходы.
А сколько? Вот я смотрю, много организаций, да?
Почему они принимают их за деньги? И вполне можно сдать и макулатуру, и алюминий. Алюминий везде примут, и в сельской местности, вы знаете, любой металл без проблем. И пластик сейчас появляется.
Так что на мусоре можно еще и заработать. А вообще одуванчик, он не просто так стал розовым. Это своего рода сигнал всем нам, живущим на планете Земля.
У нас существует легенда, что одуванчики, предупреждение людям о грозящей экологической опасности, в одно утро решили все стать розовыми. Люди утром проснулись и увидели, что одуванчики розовые, и поняли, что мир в опасности, его нужно спасать. Сигнал окружающим людям о том, что необходимо беречь природу, заботиться о ней. И своим движением постоянно об этом напоминаем.
16 апреля отмечался Всемирный день голоса. Нужно сказать, что данное событие касается не только вокалистов или певцов, это скорее день голоса как такового, а еще заботы о голосе. Считать этот праздник своим по праву могут представители профессии, где голос играет ключевую роль – дикторы, теле- и радиоведущие, актеры, певцы, журналисты и другие. Как раз о голосе диктора сюжет нашего корреспондента из Сыктывкара Марии Лапиной.
Цель учреждения Международного дня голоса – привлечение внимания к феномену человеческого голоса, дару, позволяющему людям общаться, выражать свои эмоции и чувства, радовать красотой звучания. Среди профессий, где голос играет наиважнейшую роль, наряду с артистами и певцами стоит и профессия диктора. Представители старшего поколения республики хорошо помнят великолепную тройку первых дикторов коми-телевидения – Виктора Шерстнева, Марину Филатову и Альбину Филиппову. Именно эти люди на долгие годы стали лицами и голосами сначала сыктывкарской студии телевидения, а затем государственной телерадиокомпании «Коми-Гор». Голос Виктора Николаевича Шерстнева стал также голосом радио «Коми-Гор». Кстати, он ровесник республиканского радио, которому в этом году исполняется 90 лет. В одном из своих интервью он поделился некоторыми секретами профессии диктора, связанными в том числе и с голосом.
Я, когда читаю что-то, я всегда обращаюсь к каким-то конкретным людям. Потому что если читать для микрофона, это будет совсем другое. Ведь наша специфика какая? Мы должны рассказывать людям о событиях. Сейчас немножечко не в жилу. Начинают работать наши, подражая западным журналистам. Наши журналисты торопятся, проглатывают слова. Скорее, 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 скорее сказать. Нужно рассказывать о событиях. Потому что у нас не все хорошо знают, может быть, русский язык. Очень много людей национальных, разных национальностей. И они должны понимать то, о чем говорится в эфире.
По мнению Виктора Николаевича, на качество записи не должно влиять ни настроение диктора, ни его физическое состояние. Ну а для того, чтобы стать настоящим асом теле- и радиоэфира, нужен, конечно, не только голос, но и талант. А еще терпение и трудолюбие.
Я встаю в 4 утра, чтобы прийти к 6, половине 6 на работу. Ну, пока зарядочку сделаешь, пока под душ контрастный встанешь, пока выпьешь кофеечку, потом пока топаешь до работы и голос понемножечку разогреваешь, пробуешь его. Ну, если голос есть, его разогревать сильно не нужно. Если его нет, то он не появится, как бы ты ни разогревайся. Дикторы вот складываются годами. Приходит человек год, два, три, четыре, ничего у него не получается. Потом вдруг как прорвет и прекрасно начинает работать. И надо это свое дело любить, самое главное. Любишь свое дело, все равно добьешься того, что хочешь.
Народный артист и заслуженный работник культуры Республики Коми Виктор Шерстнев начинал свою карьеру тележурналиста в Кирове, продолжил и завершил ее в Сыктывкаре. Будучи диктором сыктывкарской студии телевидения, он одновременно работал и спортивным комментатором на радио. В фондах сохранились десятки записей литературных передач и телевизионных фильмов, озвученных Виктором Шерстневым. 20 из них были приняты в обменный фонд Центрального телевидения. Ну а возвращаясь к Международному дню голоса, стоит сказать, что этот инструмент очень сложен и хрупок. На него влияет множество факторов – гормоны, стрессы, образ жизни и прочее. Поэтому так важно беречь и правильно распоряжаться им. Ведь наши голоса дают нам возможность быть услышанными во всем многообразии смыслов этого слова. Мария Лапина из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
В мире прекрасного. Новости культуры и искусства в радиожурнале «Между Волгой и Уралом».
В Уфе появился детский театр на дом. Актеры со всеми декорациями и реквизитом готовы приехать в гости и показать спектакль. И чем меньше окажутся зрители, тем сказочнее будет представление. Репортаж Александра Калинченко.
Волшебные слова, способные прогнать любую тьму. Зрителям необходимо их выучить перед началом представления и превратиться в воинов Севера. Родителям, которые сидят в стороне, можно расслабиться и смотреть, как дети участвуют в сказке. А она про страну Лапландию, в которой каждая ночь длится по полгода. Главная героиня – девочка по имени Сампа. Был даже такой мультфильм в советские годы «Сампа из Лапландии». Первоисточником же служит древний эпос Калевала. Злой колдун Хиси – это не что иное, как отражение древнейшего страха северных людей.
Да здравствует вечная тьма и холод!
В спектакле это не колдун, а колдунья. Просто мужские роли в этом театре играть некому. Да и актрис только две – Мария и Кристина. Обе молодые мамы и обе в декрете. Дети их сейчас дома с папами.
Он приходит с работы, с завода уставший, с криками «Живите, как хотите!» Я убежала творить. Мама вылетает из квартиры, а папа остается и думает, ну, да.
Я как-то сам справлюсь.
Да, я смогу, да.
В этом плане нас, конечно, наши супруги очень поддерживают. Вот. И спасибо вам.
Да.
Ребята, папы.
Впрочем, старшая дочь одной из актрис, 7-летняя Мила, почти всегда среди зрителей. Принимала в создании постановки самое непосредственное участие. Именно она придумала те самые волшебные слова.
Это заклинание, чтобы освободить задорогого оленя.
Дети – особые зрители. Если им не интересно, смотреть не будут. Вот их и вовлекают в происходящее везде, где только возможно. С детьми строят декорации, с ними же спасаются от холода. И способы подачи меняются. Актеры играют сами и при помощи кукол, а еще театр теней показывают. Вообще, признаются актеры, такие спектакли любят тесноту. Идея этого театра в том и состоит, чтобы сказка сама приходила в гости к ребенку.
Театр сам потихонечку может прийти в его собственную комнату, разместиться на паре квадратных метров и вместе с ним создать спектакль.
В этой истории, как и в любой доброй сказке, зло будет побеждено. Взойдет солнце, наступит в Лапландии весна. Но главное, что заслуга в этом не только девочки по имени Сампа, а всех, кто произносил заклинание.
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты семи республик – Чувашия, Татарстана, Башкортостана, Мордовия, Мариэл, Удмуртии, Коми. Вела программу журналист радио «Татарстан» Елда Скрепостина, режиссер Рамиль Диатулин, звукооператор Гульнара Хикматуллина. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели, до следующего воскресенья. Всего вам доброго!